Akbom. Bişkek'te saat 8. Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 3-февральдагы берүүлөрдү улантат, алдыдагы баяндардын мазмуну. Акш кыргыз жарандарына виза берүүнү чектеди. Бишкек бул жагдайга өкүнүп турат.
Бул баякы ишенич артпаган өлкөлөрдүн арасына киргенибиздин фактысы.
Кытайдагы кысым, Шинжаңда лагерде кармалгандардын бир бөлүгү фабрикада иштөөгө мажбурланып жатат.
Араларында өтө аз айлык алгандар бар. Мен бир үй бүлөгө барып келгем. Ата-энеси бир уулу фабрикада иштей турганын айтып беришти.
Ошондой эле кыргызча айрым сөздөрдүн маани мазмунун талдаган сөз дайра түрмөгүн угасыз.
Сөз билбегендер дарига десе аялдын атын айтып жатат деп түшүнүшү да мүмкүн. Такырандай эмес.
Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, азыр жаңылыктарды угабыз, сөз токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Британиянын баш калаасы Лондондун түштүк бөлүгүндө полиция жөн жай тургундарга бычак менен кол салган бир кишини атып өлтүрдү. Британ полициясы бул окуяны террорчулукка байланышы болушу мүмкүн экенин билдирди. Стретем аймагында жекшемби күнү түш ой орун алган кол салуудан бир нече адам жараат алганы кабарланды. Азырынча бир нече адам бычакталды деп маалымат бар. Окуянын чоо жайы такталып жатат деп билдирди Лондон полициясы Твиттердеги бара аркылуу. Күбөлөр үч жолу ок атылганын угушканын айтып жатышат. Интернеттеги видео жана сүрөттөрдөн кол салуу болгон аймакка курчоого алынып, полиция тез жардам автоунааларын токтолуп турганын көрүүгө болот. АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео мурдагы Советтик Республикаларды Шинжандагы мусулман азчылыктарына жасалган мамилени улам Кытайга басым көрсөтүүгө чакырды. Ал мындай оюн 2-февралда Азаттыктын казак кызматы менен Нур Султан шаарындагы маегинде айтты.
Шинжаңда болуп жаткандар тууралуу сөз кылсак, биз Кытай өкмөтүнө да, бүгүнкү визит маалында Казакстандын өкмөтүнө да так айттык. Биз ар бир адамга татыктуу мамиле кылышын күтөбүз. Ал жерде болуп жаткандар буга шайкеш келбейт. Казакстандын өкмөтү жакшы иш кылды. Алар Кытай өкмөтү сураган адамдарды өткөрүп берген жок. Биз буга кубанып турабыз. Бирок бул маселеге көңүл бурулушу керек экенин билебиз. Адамдардын башкы, фундаменталдуу укуктары маанилүү.
Деди Помпео. 1-февралдын кечинде Нур-Султанга келген мамлекеттик катчы 2-февралда Казак президенти Касым Жомарт Токаев жана Казакстандын туңгуч президенти Нур-Султан Назарбаев менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ошондой эле тургундарды саясий кайра тарбиялоо лагерлеринде кармалып турганын айткан кытайлык казактар менен дагы жолукту. Кытайдын Шинжаң аймагында уйгурлар, казактар менен кыргыздар сыяктуу жергиликтүү мусулман коомчулугунун 100 миңдеген өкүлдөрү лагерде негизсиз кармалып турганын кабарланып келет. Расмий Бээжин Шинжаңдардын укугу бузулуп жатканы тууралуу маалыматтарды четке кагып, мындай лагерде кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп жүрөт. Бейүкмөт уюмдардын жыйынындагы чыр боюнча коргоочунун арызын милиция териштире баштады. 30-январда адилеттик укуктук клиникасынын жетекчиси экс-депутат Чолпон Жакыпова 29-январда Бишкекте өткөн жыйындагы окуя боюнча милицияга арыз менен кайрылган. Кактус медиа сайтына Свердлов райондук ички иштер бөлүмү укук коргоочунун арызына байланыштуу жазык кодексинин 226-беренеси бейбаштык менен сотко чейинки өндүрүшкө алынганын кабарланган. Укук коргоочу өз арызында 29-январда адилет укуктук клиникасы өкмөттүк эмес уюмдардын ишин гана катаалданткан мыйзам долбоорун талкуулаган чогулушта белгисиз адамдар келип жыйындын өтүшүнө тоскоолдук кылышканын, катышуучуларды кемсинткен сөздөрдү айтышканын жазып, президент жана укук коргоо органдарынан чара көрүүнү суранган болчу. Ички иштер органдарынын кызматкерлеринин маянасы 2020-жылдын 1-январдан баштап 40% жогорулады. Бул тууралуу аталган мекемеде маалымдады. Маалыматка ылайык, буга чейин кызматкерлердин айлык баянасы орто эсеп менен 11 000 сом болсо, эми 19 000 сомду түзөт. Ошондой эле убактылуу батирде турган кызматкерлерге акча төлөнөт. Эгерде Бишкек шаарында батирде турса 9 000 сом, региондо 7 000 сом, 500 сом берилет. 2020 жылдын 3-февралынан баштап ички иштер органдарынын кызматкерлери келишим менен иштей башташат. Расмий маалыматка караганда учурда милицияда жаңыдан иштей баштагандардын айлыгы 7-12 000 сом, ал эми офицерлердики 12-17 000 сомду түзөт. Сербиялык теннисчи Новак Джокович Австралиянын ачык чемпионатынын финалында австралиялык Доминик Тимди утуп алды. Муну менен ал мурдагы рекордун жаңыртып, Австралияда чоң шлемге 8-нчи жолу ээ болгон биринчи теннисчи болуп калды. 32 жаштагы теннисчи 30-январдагы жарым финалда швейцариялык Роджер Федерерди жеңип алган. Жекшембидеги финалда ал 26 жаштагы Тим менен баш айлампада күч сынашты.
Рахмат. Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники жана башка желелерден биз менен байланышып сунуш пикирлерди айтып туруңуз. YouTube-тагы каналыбыз болсо азаттык деп аталат. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору Бүгүнчү облусунун кээ бир тоолуу райондорунда, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде кар жаайт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Тоолуу райондордо 20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын табы Нарын аймагында жана бийик тоолуу райондордо -10 градус. Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында +14, Талас жергесинде 13, Ысык Көл дубанында 8 градус жылуу болот. Бишкек шаарында бүгүн күндүн табы 13 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Баяндарга өтөбүз. Өткөн жума соңунда АШ кыргыз жарандарына иммиграциялык грин-карта визаларын берүүнү чектеди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жагдайга өкүнүп жатканы жана бул Бишкек менен Вашингтондун алакасына сезилерлик зыян тийгизгенин билдирди. Алдыда ушул темага кененирээк токтолобуз. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу Вашингтондун Кыргызстандын жарандарына виза боюнча киргизген чектөөсү тууралуу атайын видео кайрылуу таратты. Анда АКШ кыргызстандыктарга иммиграциялык эмес визаларды, анын ичинде туристтерге, ишкерлерге, студенттерге жана жумушчуларга визаларды берүүнү улантаар айтылат. Элчи кайрылуусунда виза берүү боюнча чектөөнүн киргизилишине эки жагдай себеп болгонун билдирди.
По течении некоторого времени мы вели переговоры с вашим правительством об улучшении.
Кыргыз өкмөт менен бир канча убакыттан бери кыргыз паспортунун коргоо деңгээлин жогорулатуу жана терроризм тууралуу өкмөт аралык кошумча маалымат алмаш боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келебиз. Бул чечим Кыргызстанды аталган маанилүү кадамдардын ишке ашырылышын тездетүүгө багыттайт деп үмүттөнөбүз. Вашингтон маал-маалы менен бул максаттарга жетишүүдөгү өнүгүүлөргө көз салып турат. Бул чектөөлөр тез арада алынып салынат деп үмүттөнөм.
Элчинин сөзүнө караганда, кыргыз жарандарына буга чейин берилген визалар жокко чыгарылбайт. Чектөө киргизилгенге чейин алынган иммиграциялык жана грин-карт визалары менен АКШга барса болот. АКШ өлкөгө кирүүгө чектөө салынган мамлекеттердин тизмеси узарышы ыктымал экендиги жөнүндө кабар 22 январда тараган. Трамп мындай чарага коопсуздук маселелеринен улам барып жатканын айткан. Алгачкы тизмеде Кыргызстан, Мьянма, Эритрея, Нигерия, Судан, Танзания мамлекеттеринен тышкары Беларусь да киргизилгени кабарланган. Акыркы жарыяланган тизмеде Беларусь алынып салынганы маалым болду. Ал арада Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШнын кыргыз жарандарына иммиграциялык жана грин-карт визаларын алууга киргизген чектөө боюнча жооп берди. Мекеме 1 февральда тараткан маалыматта Кыргызстан кабыл алынган чечимге өкүнүп жатканы жана бул Кыргызстан менен АКШнын алакасына сезилерлик зыян тийгизгени айтылат. Ошондой эле кыргыз тарап чет өлкөгө чыгууну каалаган жарандарына биометрикалык документтерди мурда эле бере баштоону пландап жатканы АКШга белгилүү экени, бирок объективдүү себептерден улам ал кечигип жатканы белгиленген.
Кыргызстан эл аралык коопсуздукту камсыз кылууга жигердүү катышкан мамлекет болуп саналат. Терроризм менен күрөшүү үчүн өз салымын кошту жана кошуп жатат. Азыркы тапта 80 ашык мамлекетте биометрикалык паспорт ишке кире элек. Визалык чектөө тандалма түрдө айрым гана мамлекеттерге киргизилди.
Деп айтылат Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө. Визалык чектөөгө байланыштуу АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу тышкы иштер министрлигине чакыртылганы да маалым болду. Кыргыз эксперттери АКШ Кыргызстандын жарандарына чектөө киргизишине бир нече себеп бар болгонун айтып жатышат. Бул маселе жасалма кыргыз паспортунун жайылышы, мыйзамсыз миграция, эки өлкөнүн алакасы сыяктуу маселелерди күн тартибине чыгарды. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бишимов АКШ Кыргызстандын жарандарына чектөө киргизет деген маалымат чыкканда абалга мындай баа берген.
Бул баягы ишенич артпаган өлкөлөрдүн арасына киргенибиздин фактысы. Ага эми эки себеп бар деп ойлойм. Бир өзүбүздүн ички себебибиз. Бул баягы паспорт чыгарууда ким гана биздин кыргыз паспорт менен колдонбойт. Кайсы мамлекет биздин баягы ушул паспорттун ишеничин арттырат? Визаларды чектөө кыргыз жарандары үчүн бул бир гана АКШ колдонгон жок. Бүгүнкү учурда азыр Кытайга барыш деле бир өзүнчө тозок болду. Экинчи жагынан айтканда 2015 жылы өзүңүздөр билесиздер, биз бир тараптуу өкмөт аралык АКШ менен келишимди чыгып кеткенбиз, бузганбыз.
Деги эле АКШ соңку жылдары кыргыз жарандарына виза берүүдөн баш тарткан учурлар көбөйдү. Мамлекеттик департамент КМШ өлкөлөрүндөгү иммиграциялык эмес виза берүү четке кагылган учурлардын соңку көрсөткүчүндө Кыргызстан экинчи орунда турат. 2019 жылы Өзбекстанда элчиликке кайрылгандардын 68%дан ашууну виза ала албай калган. Ал эми Кыргызстанда арыздардын 67.5%дан көбүрөөгү четке кагылган. Маселен, мындан 7 жыл мурун 2013 жылы АКШ-га виза алыш үчүн кайрылгандардын 75% канааттандырылган. АКШ президенти Дональд Трамп 2017 жылы Ирандын, Ливиянын, Сириянын, Сомалинин, Йемендин, Түндүк Кореянын жана Венесуэланын жарандарын АКШ-га киргизүүгө чектөө койгон. Эми жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Кошмо Штаттар иммиграциялык жана грин-карт визаларын алууга чектөө киргизгенине байланыштуу мурдагы тышкы иштер министри, жогорку кеңештин депутаты Руслан Казакбаев Азаттыктын суроолоруна жооп берген. Аны менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
АКШ'ın Кыргызстандагы элчилиги миграциялык чектөөлөр боюнча түшүндүрмө берди. Анда кыргыз өкмөтү ушул күнгө чейин биометрикалык паспортторду киргизе албай жаткандыгы, ушул жагдай себеп болуп жатканы тууралуу дагы маалымат айтылды. Кыргыз өкмөтү дагы биометрикалык паспортторду кандайдыр бир себептерден биз киргизе албай калдык деп моюнга алып атат. Ушул жагдайды эске алганда визалык чектөөнүн киргизилип калышы көбүрөөк кыргыз өкмөтүнүн күнөөсү десек болобу, кемчилиги десек?
Американын элчиси Дональд Лу мырза баягы ал жакка барганда жанагы бейрасмий мигранттардын деп коелучу, нелегалдык мигранттардын, бейрасмий мигранттардын кайра Кыргызстанга чыкпай калышы, анан биометрикалык паспорттордун киргизбелиши, кечигип атышы жана ошондой эле баягы эл аралык терроризмге каршы баягы толук кандуу чара көрүүлөрдү жатат дегендей ошондой ошол үч тарап чыгып атат да. Эми мунун баардыгы ойлондуро турган маселе. Бир гана нерсе, эгерде бул азыр айтылып аткан болсо, азыр эле мындай киргизилгенден кийин бул маселелер айтылып аткан болсо, анда бул ойлондура турган маселе, анда дагы эмне үчүн мындай кылды мен үчүн түшүнүксүз. Анда Америка Кошмо Штаттарынын баягы өкмөтү тарабынан, мамлекеттик департамент тарабынан тез аранын ичинде мындай чара көрсөтүлүшү түшүнүксүз. А эгер бул мунун баардыгы биздин өкмөт менен сүйлөшүлүп, мурунтан ошондой сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, анан эгерде биздин өкмөт тарабынан бул ишке ашырбай мындай болгон болсо, анда бул өкмөтүбүздүн кемчилиги. Эми аны түшүнүш үчүн көп маалыматтар ачыкка чыгыш керек.
2019 жылы АКШ'га виза алууну сурап кайрылган кыргызстандыктардын 67%нын арызы четке кагылган экен. Ал эми 2013 эскерсинче 5% арыздар канааттандырылган экен. 5-6 жылдын ичинде эмнеге мындай чоң өзгөрүү болуп кетти?
Эми жалаң эле Кыргызстан менен байланыштуу деп мен айта албайт элем. Мен өзүм ойлоп атам. Менин оюмча Кыргызстан эле бул дүйнөдөгү эми дүйнөдө 2013 жылдан бери көп процесстер болду да, өзүбүз билгендей. Улам жаңы чакырыктар пайда болуп атат дүйнөдөгүчө. Анан ошол жалпы ошондой чакырыктарга байланыштуу чоң мамлекеттер, ар бир мамлекет ошонун ичинен эми дүйнөнүн биринчи экономикасы Америка Кошмо Штаттары коопсуздук өзгөчө көңүл бүлгө бурган, анан өздөрүнүн коопсуздугуна, анан эл аралык коопсуздук өзгөчө көңүл бурган. Алар болсо биз гана эмес, 2013 жылдан бери байкап жатасыздар, эми көп мамлекеттерге көп чакырууларга каршы ар түрлүү санкцияларды киргизип кайра ачып ошентип келет да Америка Кошмо Штаттары. Эми дүйнө муну бул жерден эми жашырганда эмне? Америка Кошмо Штаттары дүйнөнүн биринчи экономикасы.
Америкалык бюрократияны эске алганда Кыргызстанга киргизилип калган визалык чектөөлөр кайра качан алынышы мүмкүн? Эгер кайрадан сүйлөшүүлөр башталса, анын жыйынтыгын тез эле күтүүгө болобу?
Тышкы саясат бул эми кылдаттык менен мамиле кыла турган маселе да. Анан бирок бул жерде эки нерсе айтат элем, эми мындай болуп калганы биринчиден жарандарга таасирин тийгизди, түздөн-түз жарандарга таасирин тийгизет. Бирок дагы айтайын, коркунучтуу эчтеке жок. Туристтик визалар токтотулбаптыр, студенттик визалар токтотулбаптыр, аякта иштеп аткан бизнесмендерибизге визалар токтотулбаптыр. Ал эми жанагы башка визалардын түрлөрү деп атат, анан грин карт деп атат. Эң негизгиси жанагы баардык бийликтин тармагы, администрация, президент, өкмөт, жогорку кеңеш баардыгы бир бири менен биргелешип ишти жүргүзүш керек. Ошондо бир жыйынтык болот. Бул жакын арада эле эми артына кайрылып кетет деп ойлобойм. Себеби дегенде бюрократиялык система бизде дагы, анан өзгөчө Америка Кошмо Штаттарында дагы оңой эмес, татаал, аны билесиздер. Анан экинчи, Кыргызстандын тилекке каршы Кыргызстаныбыздын имиджине дагы залакасын тийгизе турган маселе болуп калды. Себеби дегенде бизди Эритрея, Мьянма, Танзания мамлекеттеринин катарына кошуп туруп, бизге Кыргызстанга ошондой киргизгени бул бир кандайдыр бир сигнал болду да. Муну биз өзүбүз ойлонушубуз керек. Эки тараптуу мамиленин дагы мындай кайрадан бир жакшы баардык тарабынан карап чыгышыбыз керек. Себеби дегенде мына өткөн жылы дагы тышкы саясат боюнча жаңы концепцияны президентибиз кол койду. Биз тең салмактуу, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга туура келген көп тараптуу, көп вектордуу саясат жүргүзөбүз деп киргизбедикпи?
Визалык чектөө киргизилген Кыргызстан мурдагы Советтер Союзуна кирген өлкөлөрдүн ичинен жалгыз гана өлкө болуп калды. АКШ виза чектөө киргизген мамлекет болуп калды. Экинчи жагынан АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео ушул күндөрү ушул аймакта атайын сапар менен жүрөт. Атап айтканда ал Белоруссияда, Украинада болду. Өзбекстан менен Казакстанга дагы келе турганы кабарланган. Бирок анын графигинде Кыргызстанга сапары жок экен. Акыркы мезгилдеги кыргыз Америка алакасын сиз кандай баалайсыз?
Мен айтар элем, акыркы жылдары бул жаңы АКШ менен Кыргызстандын ортосундагы алаканын басаңдап кеткени ал эч кимге деле жашырын эмес да. Себеби дегенде ар бир мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы болот. Өзүнүн кызыкчылыгы болот. Биздин кызыкчылыгыбыз Америка Кошмо Штаттары менен. Бул эки тараптуу мындай, Америка дүйнөнүн биринчи экономикасы болгондон кийин бул экономикалык байланыштар. Бирок ал жерде мындай өзгөчө Американын Кыргызстанга чоң инвестициясы бар деп айта албайт элем. Экинчи, дүйнөдөн технологиянын алдыңкы илим, билим жана технология боюнча алдыда жараткан мамлекет бул Америка Кошмо Штаттары. Биз буга кызыктарбыз. Анан ошондуктан биздин көп студенттер аякта окуп атышат. Ал жагынан ар түрдүү эл аралык уюмдар аркылуу, Америка өкмөт аркылуу бир аста болсо жардам болуп атат. Бирок ал активдүү деңгээлде өнүккөн жок. Аны өнүктүрүшүбүз керек. Анан эми башка маселелер боюнча баягы көп универсалдуу же эл аралык универсалдуу организациялардын алкагында кызматташабыз. Мисалы Бириккен улуттар уюмунда жана башка уюмдарда кылабыз да. Анан Кыргызстандагы демократиянын өнүгүүсүндө, демократия Кыргызстанда демократиянын өнүгүүсүндө дагы эми Америка жашырын эмес, Америка Кошмо Штаттары менен байланышыбыз Кыргызстан көз карасын алгандан бери эле ал багытта баягы чоң деңгээлде болуп чоң деңгээлде мындай активдүү мамиле болуп келди. Аны өзүңүздөр билесиздер.
Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри, жогорку кеңештин депутаты Руслан Казакбаевдин пикирлерин уктуңуз. Суроолорду кесиптешим Зайырбек Бактыбаев узатты. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Лондондо жайкын тургундарга кол салган киши атып өлтүрүлдү. Бишкекте бейөкмөт уюмдардын жыйынындагы чырды милиция териштире баштады. Ички иштер органдарын дайымгектенгендердин айлыгы 40% жогорулады. АКШнын мамлекеттик катчысы Казакстанда Шинжаң маселесин көтөрдү. Бишкекте либерал демократтар партиясынын алгачкы жыйыны болду. Иран жакынкы күндөрү жандуу үчүн космоско учурарын ырастады. Сербиялык теннисчи Новак Джокович Австралиянын ачык чемпионатынын финалында Австриялык Доминик Тимди утуп алды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 3 февраль. Кытай бийлиги Шинжаң Уйгур автоном районундагы лагерлерде кармалгандардын бир бөлүгүн фабрикада иштөөгө мажбурлап жатат. Бул тууралуу Эркин Азия радиосу Кытайдагы атын атагысы келбеген расмий өкүлдөргө таянып жазып чыкты. Алдыда Азаттык жана Эркин Азия радиолорунун Кытайдагы кысым долбоорунун алкагында Шинжаңдагы күчтөп иштетүү схемасы тууралуу айтып беребиз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Шинжаңдын Кашкар префектурасында соот тармагында иштеген бир булак мурда лагерде кармалган 14 киши текстиль фабрикасында иштеп жатканын Эркин Азия радиосуна айтып берди. Анын маалыматына ылайык, жумушчулар лагерден Еңги шехер округуна караштуу Чакан шаарчадагы фабрикага күчтөп жиберилген.
Саохудагы Жуи текстиль фабрикасында иштеп жатышат. Бул жерде башка ишканаларда жайгашкан,
деп билдирген атын атагысы келбеген расмий өкүл. Ал 14 кишини өзү фабрикага алып келген мойнуна алып, ал жерде көп кишилер иштейт деп кошумчалады. Бирок алар фабрикага күчтөп жөнөтүлгөндөр экенин же кадыресе жумушчулар экенин так айткан жок. Кытайдын Жэньмин Жибао гезити өткөн жылы кабарлагандай, Жуи текстиль компаниясы Кашкардагы фабрикасын 2014 жылы түптөгөн. Мамлекеттик басылма аймакта 5000 жумушчу орун түзүлгөнүн, жергиликтүү эл бул жаңылыкты жылуу кабыл алганын кабарлаган эле. Бирок бул аймактан чыккан, аты жөнүн ачык айтууну каалабаган дагы бир булак Шинжаңдагы ички лагерлердин ири түйүнү бул фабриканы жумушчу күчү менен камсыз кылып жатышы мүмкүндүгүн Эркин Азия радиосуна айтып берди. Шинжаңдагы лагерлерде 2017 жылдын апрель айынан бери уйгурлар сыяктуу мусулман коомчулугунун 1.5 миллиондой өкүлү кармалып турганы кабарланып келет. Расмий Бээжин аларды кескин диний көз караштары жана саясий жактан туура эмес делген идеялар үчүн айыптап жатат.
Алар жатаканаларда жашашат. Айрымдары жумасына бир, кайсы бири айына же 3 айда бир үйлөрүнө барып тураарын уккам,
деп айтты ал булак. Адатта Кытайда мындай текстиль фабрикаларынын жумушчулары айына 5000 юань же 710 АКШ долларындай маяна алышат. Бирок Эркин Азия радиосуна маек курган жогорудагы булак лагерде кармалгандар фабрикада канча иштесе да окуусу аяктагыча эч айлык албай турганын белгиледи.
Араларында өтө аз айлык алгандары бар. Мен бир үй бүлөгө барып келгем. Атенеси бир уулу фабрикада иштей турганын айтып беришти. Ал 2 айда бир 2000 юандан же 285 доллардан бир аз гана көбүрөөк акча табат экен,
деди жашыруун калыну каалаган бул булак. Эркин Азия радиосу коммунисттик партияга баш эген Еңги шехер округундагы бул шаарчанын катчысы менен да байланыша алды. Ал өзү башкарган аймакта 202 киши ички лагерде кармалып турганын, мажбурлап иштетүү схемасынын алкагында 13 киши Жуи фабрикасына жөнөтүлгөнүн айтып берди. Алар үйлөрүнө барышпайт, Жуи текстиль фабрикасында иштешет, деп билдирди бул расмий өкүл. Ал лагерден жөнөтүлгөн жумушчулар 8 күндө бир жолу үй бүлөсүн көрө турганын, алар тапкан аз гандыктай акча дароо эле алардын туугандарына жөнөтүлөрүн кошумчалады. Расмий Бээжин адеп Шинжаңда жергиликтүү тургундарды күч менен кармаган лагерлер бар экенин четке кагып жүрсө, кийинчерээк мындай жайларды уйгурлар сыяктуу этностук топтордун өкүлдөрүн кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөй баштаган. Кытай бийлиги бул борборлор радикалдашууга бөгөт коюп, өлкөнү террорчулуктан коргой турганын билдирип келет. Бирок Эркин Азия радиосу сыяктуу эл аралык маалымат каражаттары жана укук коргоо уюмдары таап чыккан далилдер Шинжаңдагы бул лагерлерде жарандар күчтөп кармалып турганын күбөлөп жатат. Ички лагерлерде элдин көптүгүнүн санитардык шарты начар, тамак аш тартыш экени, лагерге камалгандар саясий окуудан өтүп ырайымсыз мамилеге туш болуп жатканы да кабарланып жатат. Вашингтондогу коммунизмдин курмандыктарынын мемориалы аттуу фонддун Кытай боюнча изилдөөчүсү Эдриан Зенстин айтымында, Кытай 2018 жылдын жарымынан тарта лагерлерге байланыштуу саясатын өзгөртүп, күчтөп жумушка тартууга көбүрөөк көңүл буруп жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип эткен. Ала тоом саган, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду саган.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми кыргызча сөздөрдүн маанисин чечмелеп беребиз. Сөз дайра түрмөгүн Шайлообек Дүшеев сунуш кылат.
Не деген сөз бар емес пе? Эмне деген сөзсүн эле синониме. Не келдиң дейт. Душман не дебейт, түшкө не кирбейт деп коёт. Не болду? Барганда не барбаганда не дейт? Бири кетти, неси калды? Неси болсо да көрө жаталы. Эр жигиттин башына нелер келип, не кетпейт. Бир ай шаарда жүрсөң, не бир укмуштарды көрөсүң жана башка. Экинчи мааниси, мен ал кезде не 20, не 21-деги курагым дейт. Балам не 11-де, не 12-де дейт. Эми неме деген сөзгө келели. Мунун немеден башка неңке, деңке деген эгиздери да бар. Бул сөз деле тилибиздеги эмне дегендин синониме. Бир немең барбы дейт. Бир деңке деп койгулачы дейт. Мурдуна сүйлөп бир неңке дегендей болду дейт. Ар немеңе бир неме дейт. Ал эр жүрөк неме экен дейт. Барып турган куу неме экен дейт. Эми эмет, эметип дегендерге келели. Бул сөздөр орусча что делает, как поступит деген маанилерди берет. Эметип эле койгула дейт. Кыргыздар кээде сөздү толук айтпай туруп эле чөптү жыйып койгулачы дегенде чөптү эметип койгулачы деп койгон. Эметип келдиңерби дейт. Бул сөз шайлоо өтүп жаткан маалда болгондуктан добуш берип келдиңерби дегенде айтып жаткандагысы. Дагы ушул сыяктуу маанидеги сөздөр кыргызда толтурат. О дарига деген бар. Бул сөздү кыргызга караганда казактар көбүрөөк колдонот. Сөз билбегендер дарига десе аялдын атын айтып жатат деп түшүнүшү да мүмкүн. Такырандай эмес. О дарига деген о арман, о турмуш, о жашоо деп өкүнүч менен адамдын үшкүрүгүн билдирип жаткан маанидеги сөз. Эми ой деген сөзгө келели. Адам ойго тойбойт, бөрү койго тойбойт деген макала айтылат. Ой сөздүн сандыгы дейт. Оюна келгенди жасаганга көнгөн бала дейт. Кимдин оюн ким билсин дейт. Ой жүгүртүүсү мыкты дейт. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Чакырамын баарың кел, ойлоно турган ой болот, үч күндөн кийин той болот дейт. Экинчи мааниси, ой атадан айланган ит деп тилдеди дейт. Үчүнчү мааниси, кашык ой, оюу ой. Каш коемин деп атып көзүн оюп алды дейт. Көйнөгүн ойду дейт жана башка. Эми ок сөзүн чечмелеп көрөлү. Кадимкиле атыла турган ок, мылтыктын огу. Ал баланы ок тийгир деп каргады дейт. Көзүндө ок болсо атып жибергенге даяр эле дейт. Дагы бир мааниси, сенин кол чатырларың ок эле көп го дейт. Ок эле көп сөздөрдү айтты түшүнбөй калдым дейт. Оона деген сөз бар. Тубалыктарда сайгактын эркегин оона десе, монголдордо антилопанын эркегин оона дейт. Кыргыздарда август айын баш оона, сентябрь айын аяк оона деп атаган. Ал эми экинчи мааниси ат ооноган жерде түк калат дейт. Ал эми менин акын иним Жанибек юморализмус акын оонаган жерде шапке калат, аким оонаган жерде папке калат деп койчу. Мен кадимки кедейдин алачыгында төрөлүп топуракка оонап чоңойгом дейт. Күлгө оонаган тооктой болуп тура калды дейт.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү болду. Аны Шайлообек Дүйшеев даярдады. Ушуну менен 3-февралдагы таңкы берүүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатта перекрёсток деп аталган орусча талкууну угасыз. Аны кесиптешим Болот Көлбаев алып барат. Эгер сизде Азаттык радиосуна ылайыктуу макалага кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлаңыз. Номурубуз 0550-988-755. Сайтыбыз azattık.org. Кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз. Видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивинде жайгаштырып койгонбуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Бизди уккандарга ыраазычылык билдиребиз. Бир мүнөттүк тыныгуудан соң кийинки жарым саатка өтөбүз. Орусча талкуу башталат.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжара радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби. А эмнеге? Биз бар үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп оңой. УТВ менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. О кино менен миң деген фильмдер.
All Safe Kids менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана О чекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать кадровый потенциал Кыргызстана. Я немного позже поясню, почему именно эту тему мы выбрали. Сегодняшние наши гости – эксперт по государственному управлению Алишер Мамасалиев и эксперт по безопасности Максат Маматханов. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Я немного расскажу, почему мы выбрали именно эту тему. На заседании Совета безопасности на прошлой неделе президент обрушился с критикой на руководителей силовых органов за слабую, по его мнению, борьбу с коррупцией. После этого были приняты определенные меры. Это некоторые руководители, их заместители, ответственные лица получили дисциплинарные взыскания. Президент также рекомендовал освободить от должности главу госэкотехинспекции и руководителя госпредприятия УНАС за неэффективность при выполнении решений Совета Безопасности, касающихся борьбы с коррупцией. У меня сразу первый вопрос, да, вот, господин Мамасалиев, к вам. Действительно ли кадры решают все? Действительно ли дело в кадрах? Из-за них ли вообще тормозится вот эта вся работа по борьбе с коррупцией? Или все-таки есть какие-то другие составляющие?
Ну, кадры действительно играют огромную роль в управленческой системе, но нельзя отрицать и того, что сама система, которая сегодня функционирует и в исполнительной власти, и в законодательной, она осталась от прежней власти. То есть эту систему выстроил с 2014 года Алмазбек Атамбаев. То есть эта система предполагает наличие таких вот решал, которые находились раньше в администрации президента и которые спускали некие директивы, судебные органы власти, в законодательные, в исполнительные власти. И эта система, она не способна самостоятельно порождать какие-то смыслы и выполнять какие-то свои функции, которые они обязаны это делать. Эта система, она способна только получать некие директивы и защищать какие-то свои субъективные личные интересы. И президент не зря же два раза подчеркнул, что я и в декабре вам дал поручение принять меры по отношению лиц, да, которые были озвучены. И он удивляется, говорит, я понял, что он в декабре, дав эти поручения, имел в виду, что они должны быть исполнены. А они то есть ждали непосредственно, когда позвонит
куратор
и скажет, вот этого увольняйте, вот этого берите на работу. То есть система, она, в принципе, вот та же и осталась. И поэтому и кадры сейчас, они не могут ничего поменять, потому что система, она вот такая. И уже менять что-то, вот сейчас до выборов, уже бессмысленно. Она не имеет какой-то, ну, не будет иметь ценности. Мы погубим и время, и ресурсы, и людей, самое главное. Да? Я думаю, это можно было сделать в прошлом году, если бы мы то, что предлагал Абылгазиев, когда вступал на должность, он сказал, я в течение 4 месяцев внесу новую структуру правительства. Да? И мы ожидали, что новая структура правительства, это будет какая-то новая система управления Сооронбая Жээнбекова. Да? Но до сегодняшнего дня нету этого проекта нового правительства. Я думаю, уже до выборов и не нужно этого делать. Не нужно никакой отставки, она ничего не решит. Я думаю, это можно сделать уже с новым парламентом.
Угу. То есть до выборов, если это сделать, то мы просто, наверное, погрязнем в каких-то вот этих перестановках.
Да не перестановках, просто жалко людей будет. Угу. Жалко людей, время и ресурсы.
Придут и после избрания парламента.
Получится уйдут, такой транзитный, да? Получится у нас транзитное правительство получится. Потому что придет новая коалиция, новый.
Господин Манканов, как вы считаете, стоит ли сейчас тратить, скажем, энергию и время на именно на смену, на поиск новых кадров взамен тех, которые неэффективно выполняют свои обязанности должностные?
Поиск тех самых кадров, о которых мы все мечтаем, это архиважная задача, которую государство должно выполнять при любой власти. Хоть предыдущая была, хоть будущее, которое мы будем избирать, задача подбор кадров, которые должны выполнять ту самую важнейшую задачу, которую ждет от них народ. Это непосредственная функция государства. Поэтому у нас было создано государственное кадровое агентство. Все думали, что это будет как раз кузницей той самых новых кадров. Но мы не видим этой работы до сегодняшнего дня. Мы не понимаем, по каким критериям они там подбирают кадры. Как там это все у них проводится. В конце концов, откуда появляются вот такие вот персонажи, которых мы потом видим на хрониках уголовных дел, которые потом СМИ и все, мы в интернете это все видим, как они там взятки делят, как они там черными деньги притаскивают шефам. Вот это все. Это кто делает? Это же делают кадры, которых набирает кадровая служба. Кадровая служба не просто же набирает таких рядовых исполнителей государственной власти, простых специалистов, которые с первый день приходят на службу. Они же подбирают руководителей всех звеньев, понимаете? Вплоть до статс-секретарей министерств назначают. И вот так вот, если у нас госкадровая служба уже вот таких кадров пропускает, тогда возникает вопрос, как они там это все анализируют, по каким критериям у них проходит это все. Мировой опыт уже есть. А наши просто крутят велосипед в холостую, и потом все удивляются, а откуда у нас так получается, почему реформы не двигаются. Самая главная задача, даже вот в этом состоянии мы должны поменять нашу кадровую работу на высшем уровне и потом ее довести до низов. Поэтому мы должны сейчас сами понимать, откуда кадры нормальные появятся. Если государство перед собой такую задачу не поставит, никто ее не выполнит. Поэтому мы должны привести в госкадровую службу нормальных ребят, которые должны понимать стратегическую, политическую задачу. Потом изменить там полностью систему подбора кадров, внедрить ее. И потом уже соответствующим образом за определенное короткое время произвести хотя бы эшелонированную замену нижнего состава. А то у нас получается с низов набирают непонятно по каким критериям. Потом они вырастают до начальников определенных отделов, управления и того и сего. В коррумпированной системе как ты вырастешь нормального кадра? Никак. То есть он приходит молодой у тебя, парень из института с красным дипломом даже, и пускай даже с гарвардским. Потом начинает работать в этой системе, и в конце концов система из него делает того самого монстра, которого мы получили. Вот мы же видим все это.
Ну, то есть все-таки первично система.
Система. Подбора кадров. Мы все говорим о сингапурском чуде. Ли Куан Ю в своей книге написал, там целая глава написана, как он это все решал. Не надо надеяться на человеческий фактор. Наука уже давно это все нам прописала. Для этого есть соответствующие психологические тесты. Для этого есть специальные компьютерные программы. Для этого есть детектор лжи. То есть человеческий фактор убирается на нет. То есть метод. Система выстраивается, и все. Через это прогоняются все, весь массив кадров, кто хочет. И потом из этого подбираются те, которые у нас не подвержены взяткам, у которых нету цели обогащаться на государственной службе, которые не занимаются трайбализмом, местничеством, там, землячеством, родовством своим. Вот такие вот вещи уже отсекаются на самом первом этапе. И следующий этап проходят те, из которых можно уже подбирать профессиональные качества. Кто годится в органы, кто годится на другие виды специальности государственной службы. И вот так вот. А то у нас получается и в правоохранительные органы набирают непонятно каким образом, в прокуратуру, судебные и все остальные исполнительные органы власти то же самое. Все по блату, все по знакомству, а сейчас тем более по партийным интересам стало.
Я недавно столкнулся вот, работая с аппаратом правительства и был откровенно удручен, поскольку я имею возможность сравнивать. Вот я 2009-2010 год, вот, когда я работал с Медведчаканом Садырковым, уровень подготовки кадров, да, подготовки материалов, подготовки нормативно-правовых актов, методологии использования каких-то, да, вещей, да, он меня удручил. Я сказал, что мы, короче, вот, ну, все уже. Мы пришли вот в управленческой системе, мы пришли вот такому, произошел такой смыв институциональной памяти. То есть вот эта партийная система назначения кадров, она вот этих середнячков, которые держат память, да, она смыла, и там в основном люди работают, ну, чьи-то родственники, там, с органов много очень ребят, да, бывшие исследователи и так далее, которые, в принципе, очень сильно отличаются вот, делопроизводство в правительстве и, например, там, в уголовном розыске. Там это два космоса разных. Да. И я сказал своему другу, который тоже долго работал в правительстве, сказал, ты знаешь, наверное, сейчас уже никто не хочет там работать. Вот, то есть нормальный молодой выпускник хорошего вуза, да, он не пойдет, мне кажется, работать в правительство. То есть я бы своему сыну не посоветовал бы идти в правительство. Я бы сказал, иди в проект работай. Ты там наберешься опыта, ты навык приобретешь, язык выучишь, и у тебя будет какой-то прогресс роста. В правительстве как такого сейчас, такого нету понимания. Да? И в этом отношении я даже сейчас боюсь, как эксперт, что-то угадывать. Здесь нужен все-таки, я поспорю, что все-таки здесь, наверное, нужен все-таки использовать человеческий фактор. Угу. Все-таки я думаю, что должен появиться некий лидер, который скажет, что вот это моя команда, дайте мне карт-бланш, вот как, например, Пашинян, да, сделал, да, и дайте мне карт-бланш на год, я постараюсь навести порядок. Если я за этот год не сделаю, тогда я готов написать заявление об уходе. То есть какого-то вот нужно радикальный какой-то подход, иначе, я думаю, мы из этого болота уже не выйдем, потому что, ну, мы достигли уже самого вот этого дна, да. Касательно кадровой подготовки. Вот касательно кадровой подготовки. Потому что на исполнительном уровне, вот мы сегодня посмотрели, я сегодня смотрел заседание депутатской комиссии.
Угу. По Саймаити, да?
То есть, что такое депутатская комиссия? Это дается время соответствующим органам подготовиться, сделать все запросы, прийти и отстреляться. Да, как это у нас выражается, да?
Ну, четко ответить на
все. Да, четко ответить, да, и еще набрать баллы, да, политические дивиденды, да, возможность, да. Это вот как бы по классике. Но сегодня этого не произошло. Ребята, которые работают в соответствующих органах, говорят, нам не предоставили оригиналы документов, поэтому мы не стали проводить расследование. Ну, извините, у вас функциональные обязанности. Если есть какое-то подозрение, вы должны подать запрос в банковскую сферу, я не знаю, там финансовую, и получить и сказать, то, что Азаттык дал, это ложь или это соответствует действительности. Вот все, что я хотел сегодня услышать. А получилось так, говорит, нам они не предоставили оригиналы, и мы не стали его рассматривать. Ребята, ну это непрофессионально. То есть если... То есть, а кто тогда? Выше кто? Последствию. Только Финпол и ГКНБ. Уже круче их и глубже копающих больше нет.
На законных основаниях.
На законных основаниях. Да, это прямая обязанность. Да? Я просто сегодня посмотрел и сказал, ребята, ну, надо что-то делать. Мне просто за страну обидно. Да? Надо что-то делать, потому что иначе мы придем никуда.
Мы уже в никуда пришли.
Или мы пришли уже.
Мы уже там стоим. Да. Вы же говорите, да, что в Белом доме уже.
Вообще, а как вот выбираться из этого болота? Какие вот есть, может, из зарубежного опыта меры?
Ну, эти меры, они классические, да, которые все эксперты говорят. Премьер-министр должен быть лидером депутатской фракции.
То есть вот эта партия, победившая партия, она должна брать на себя всю ответственность.
Да, она должна взять ответственность, и они должны распределять. Это раз. Второе. Практика показала, у нас было два самых сильных премьер-министра. Это в бытность Атамбаева, когда он имел сильную фракцию СДПК, и Бабанов, когда он имел сильную поддержку в лице республики. Они на администрацию президента даже не оглядывались, если вы помните, да? Как только спустили с седьмого этажа кандидата премьер-министра, все, сразу конфигурация, точка принятия решения сразу уходит куда?
На седьмой этаж,
mm-hmm. Совершенно верно. Поэтому единственный выход нам сейчас сделать сильным правительство, это после выборов выигравшая партия должна получить мандат на собирание команды, и премьер-министр должен быть из этой партии. Mm-hmm. Вот единственный у нас выход, который я вижу.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
При этом тоже надо понимать, что собирание команды по такому принципу – это назначение высших должностных лиц, которые получили карт-бланш за счет выборов, то есть за счет
доверия
электората к этой политической силе, к этому лидеру. Но исполнители, те, кто в госорганах сидят, простые клерки, простые ребята, которые внизу находятся, ты их по партийному списку не приведешь. Их должна подбирать государственная служба. И, вот, это, и вот этот подбор мы не должны отдавать
партия,
в руки какой-то партии, какому-то ставленнику партии.
Да, да.
Но самое худшее, это то, что у нас сейчас все это контролирует статс-секретарь. Статс-секретарь выносит приказы, переназначение, назначение туда-сюда, и за все вроде формально он отвечает, а неформально, получается, за все отвечает ставленник партии. И у нас сейчас такая ситуация возникает. Провели рокировку статс-секретарей в министерствах. В разные министерства приходят статс-секретари из других ведомств, которые никогда. Вот у нас с образованием сейчас непонятно, кто статс-секретарь. В технические приходят медики. Юриспруденцию вообще кто там непонятно, из сельхозинститута, наверное, может быть. То есть вот такие вещи происходят. И ротация кадров непонятно каким способом происходит. Поэтому мы всегда говорим, и я тоже как эксперт всегда говорил, мы должны кадровую службу вывести в определенную структуру, и чтобы во все органы подбор проходил через одну организацию, которая, она будет отвечать за психологический, моральный портрет этого назначенца.
Ну, знаете, вот я лично не встречался с такими случаями, чтобы именно государственная кадровая служба играла какую-то вообще роль в подборе кадров.
А у нее такой задачи и не ставилось. Вы поймите, да. Они только папочки собирали, и все думали, что госкадровая служба создана была только для того, чтобы собирать декларации у госслужащих, подшивать их в папочки, и никто ее даже спрашивать не будет, зачем это все делалось. Все думали только для этого. А на самом деле госкадровая служба должна была заниматься анализом подготовки с института, со школы, потом уже проводить определенную психологическую тестировку на научной базе. Это все уже готово и есть в мире, это все уже весь мир применяет. Нам не надо это все придумывать, все готово есть. Нам самое главное, чтобы госкадровая служба должна дать соответствующим органам уже готовый результат, сказать, вот этот кадр настолько подвержен влиянию, взяточеству, падки на то, падки на сё, моральный портрет у него вот такой вот. Он не соответствует. На госслужбу таких назначать нельзя. Он нас будет
позорить. Ну, это, знаете, это что-то из такого разряда фантастики, по-моему.
Это такая, в хорошем смысле, утопия, да? Утопия, да?
Ли Куан Ю это все сделал у себя в 50-е годы еще.
Ли Куан Ю, он был диктатором. То есть он людей сажал и расстреливал. В принципе, нам это тоже путь, в принципе, исключать нельзя. Я хочу сказать, что нам из крайности в крайность вот податься нельзя уже. Мы уже испробовали все варианты. Вот сейчас нам говорят...
Нет, один вариант мы еще не использовали.
Какой?
Детектор лжи. Вот когда всех прогоняют, элементарно. Просто никто никогда не проходил через эту процедуру, и поэтому не понимает, что это такое. Ты садишься за компьютер, полиграф тебя проверяет, тебе задаются 100 вопросов, из этих 100 вопросов уже выдается тебе.
Нет, с этим я согласен.
Насколько ты честный, насколько ты врешь, на какие вещи ты как реагируешь, там уже все пробивается, и
нет, я имел в виду,
компьютер
что
дает тебе
может
характеристику.
Быть, в новой человек. Структуре госкадровой службы и не будет. Может, она себя и жила. Да? Вот,
нет, принцип, она должна быть.
В принципе, мы сейчас, сейчас смотрим на структуру правительства, да, оно уже как бы архаично, она уже не соответствует новым реалиям. Мир уже.
Она как 30 лет.
Она уже вот машина, которая уже не может поворачиваться. Поэтому это неизбежно. Просто сейчас нужно задавать вопрос в обществе, да, какое нам нужно правительство? Да? Как, сколько министерств максимум, да? Я думаю, что там максимум 9. Да, не более, да, потому что столько финансов они пожирают. Вот зайдите в дом правительства, бывший Джоуркиниш, там есть правая сторона и левая. Вот правая сторона – это такой фантик. Угу. Там и новые ковры постелены, кондиционеры новые ставят. А в левой полоса Там вот еще только у Соболиевского времени вот эти двери еще стоят, знаете, вот это вот суть настоящая.
Можно понять, где сидит руководство?
Нет, нет, это суть нашего правительства. Это реально его такая картина, знаете, есть фантик, вот то, что по телевизору показывают, а есть реалии, это вот кабинеты, да. И в этом отношении надо просто сейчас делать очень маленькое, небольшое правительство, да, и несколько агентств. Сделать функциональный анализ, чтобы мы не дублировали. Потому что некоторые органы дублируют друг друга. Например, Министерство сельского хозяйства. Оно не нужно. Что там, какую политику проводить? Мы все отдали частным лицам. Не нужно. Да? Некоторые министерства можно просто убрать. Я надеюсь на то, что после выборов... у них уже есть... Кстати, уже готова есть структура, проект. Он лежит... Ну, какой из проектов они возьмут, это еще вопрос.
Ну, да? Наверное, еще будет зависеть от того, какими будут результаты выборов.
Согласен, да. Если как
надеяться бы... Надеяться на выборы уже тоже, не... потому что после того, что сказал Алтынбек Сулайманов, что будут лучше продавать голосы задорого, надеяться на то, что будут выборы честные, тоже уже не представляется.
Да нет, там чуть-чуть контекст.
Теперь давайте все-таки, как привести в государственную службу честных ребят, молодых, не испорченных еще ничем. Честный пацан, девочка, не попадет на госслужбу никогда, если не создать такие условия. При нынешней системе честный человек не попадет на госслужбу. Элементарно. Потому что уже система такое сделала барьер. Если ты честный, значит, ты не приносишь. Если ты не приносишь, значит, ты, работая на своем месте, не будешь этим заниматься. Вот наша задача, как сделать, чтобы честный человек, честный парень и девочка могла прийти на госслужбу и честно заработать на госслужбе то, что положено, отработать и уйти на пенсию с нормальной пенсией, выполнив свою задачу, свою миссию. Как привести? Вот об этом идет речь. То есть мы должны создать систему, при которой честный парень может отдать резюме в одно место, ему дадут рекомендацию в соответствии с его профессиональными качествами. Вот вы можете вот в, это, вот в этой области работать, выбирайте. Вот есть места в Минсельхозе, или там, или тут. Но в правоохранительные органы вы не попадаете, потому что у вас вот эти критерии не попадают. Но вы в целом можете вот так вот. То есть для правоохранительных органов отдельная специфика есть. Туда надо подбирать кадры особо четко. Понимать надо. Есть сферы, которые еще более надо... целенаправленно. Вот это судейский орган. Потому что судьями должны стать реально люди, которые достойны честно судить. Но мы не видим, что мы... Вот судьи наши сейчас не имеют такого карт-бланша и доверия от народа. Их решениям уже никто не верит. А после признания нашего главного верховного судьи, тем более уже. Теперь мы можем только как эксперты порекомендовать. А давайте мы судей тоже через всех прогоним через полиграф. Через детектор лжи. И посмотрим, кто из них как заработал, кто в каких условиях живет, кто чем питается, кто за счет каких доходов привык жить. Когда вот люди увидят вот это все, хотя бы пускай внутри у себя посмотрят это все. Не надо это все распространять людям, но хотя бы внутри экспертного сообщества обсудить.
Вот по Совету Безопасности, да? Ну, сейчас в цивилизованном обществе, да, после таких... После такой критики главы государства, да, ну, министр должен был написать заявление.
Там не только министр.
Ну, я говорю, к примеру, да, чиновник должен был просто написать заявление и сказать, да, я ухожу, да. Но у нас человек будет сидеть вот до конца, пока его просто по статье не уволят. Это вот, и у нас это считается как бы нормальным. То есть, если он сейчас уйдет, наоборот бы сказали, вот чудак. Как ты так, как бы?
Чуть поругали и ушел.
Да, ты чуть не выдержал, короче, да, ты еще, короче, оказывается, ты молодой еще, да, не... Поэтому здесь много, ну, таких вещей, которые, как бы, меня лично, я как бы, нахожусь на той стадии, когда из разочарования я уже ухожу в такое уныние. И надежда, я не знаю, пусть это как-то звучит, как бы, может быть, пафосно, да, но только на выборы, что придут новые лица, молодые ребята.
За это надо бороться. Вся жизнь борьба.
Вот 2,
политическая тем более.
2 февраля меня пригласили на съезд новой партии Диана Ракаев. Пойдем посмотрим, послушаем, какая у них программа. Мне, например, радует, что они собрались, невзирая на то, что там, может быть, и ресурсов нет, и этих нет, да, но начинает какое-то вот такое движение. Это хороший такой сигнал вообще для общественности, поскольку в обществе есть спрос на перемены. Люди хотят перемен. Это вот как бы чувствуется. Это и чувствуют все. И мы, эксперты, и журналисты, и люди, которые сидят на седьмом этаже. Потому что они мониторят, делают соцопросы, к ним поступает информация с Баткена, с Узгена, и они понимают, что если сейчас что-то не предпринимать, то весну надо как-то пережить же. Это вопрос номер один сейчас.
Кстати, вот о седьмом этаже. Несмотря на то, что у нас часто заявляют о том, что у нас парламентская форма правления, но та же ситуация с Алмазбеком Атамбаевым, лишением его статуса экс-президента, показала, что все-таки решающее слово у нас всегда за президентом. И до, как минимум до 23-го года все будет зависеть от него.
Многое будет зависеть от
него. Да, многое, нет, многое если, будет зависеть от
если
него.
Если парламент да, будет играть свою роль, которую Конституция ей предписана, по нашей Конституции президент не такой монстр.
Ну, знаете, да.
Поэтому по если парламент по прогибается...
По да, ну, конечно, юра не де-факто монстр. Есть, да.
Да, угу. Да, ну, фактически сейчас, да...
Что-то вы хотели спросить.
Да, я хотел спросить, способен ли президент взять на себя всю вот эту ответственность? Да, он говорит, что он несет ответственность, что он продолжит эту борьбу.
Нет, а другого пути нет. А другого пути нет.
На происходящее.
Другого пути нету. Все, он после койташских событий, когда господин Эрмек Черкешевич, уважаемый мной, политик, да, пассионарный политик, сказал, что необходимо передавать власть от президентской парламентской, да, все, я ответил так, такого невозможно. То есть после койташских событий он является вот так формально номером один. То есть невозможно так, Мавр сделал свое дело, извините, теперь давайте мы будем парламентской. Нет, до 23-го года, я думаю, он будет субъектом номер один. Даже если парламент будет как-то там, будет сильным, президент будет оставаться президентом. Такова ментальность наша, да. Мы его, все за него голосовали, и все-таки он вектор все-таки может как... По поводу ответственности. А другого выхода нет. Если он не будет не только брать на себя ответственность, а не будет предпринимать шаги, которые вот последний раз были на Совете Безопасности, то тогда он же должен думать о 23-м годе, о выходе из системы, да? Как он выйдет из системы? Потому что судьба Атамбаева, она надвисла не только над Кыргызстаном, над всей Центральной Азией, да? Все поняли, надо уйти красиво тоже, оказывается. Зайти это раз, а выйти еще сложнее. И в этом отношении, я думаю, у всех как бы вот это понимание есть.
Или создать надпрезидентский орган.
Мы уже этот этап как бы прошли. Это то же самое, что у нас уже нельзя сузить уровень свободы слова. Ну, невозможно, потому что родилось поколение,
свободное,
которое уже, она родилось с этим геном, и уже все. Уже назад дороги нет.
Ну, я надеюсь, что все-таки у нас следующее поколение родится с геном отвращения коррупции.
Это надо культивировать. И это надо каждый шаг детям демонстрировать. Вот это задача государства. Именно взрастить вот это поколение, у которого будет ген уже отвращения к коррупции. Мы должны это просто культивировать.
Это
пропаганда, это идеология должна быть.
Да.
И если президент сейчас сможет это организовать, он же сейчас у нас по Конституции руководит всеми правоохранительными органами.
И вот у меня сразу следующий вопрос был, сможет ли?
Мы надеемся, что у него такая есть желание и надежда у нас еще есть. У него осталось-то 3 года всего лишь. Но для этого нужно что сделать? Те правоохранительную структуру, которой он руководит сейчас, потому что он назначает генерального прокурора, ГКНБшников, АКСников, верховных судей, то есть все. То есть фактически он вносит предложение. Он не может правительством руководить, потому что там у нас партийная система. Там. Но хотя бы там, где он может зачистки делать, у нас же самые коррумпированные органы – это правоохранительная система, судебная система. Исполнительную мы давайте тоже скажем. Но то хотя бы за свой участок он должен ответить. То есть туда привести честных, нормальных ребят, молодых офицеров, которые такую задачу поймут и будут делать, и которые не будут ходить по струнке у своих начальников, генералов. Они доросли до таких погонов за счет кого? За счет чего? Вот так же надо ставить вопрос. Поэтому надо привести туда молодых ребят, которые не будут ходить, взятки таскать, коробки таскать, плов таскать. То есть вот такую идеологию, вот такую систему он должен родить. Если он сможет, тогда честь ему и хвала. И тогда он достойно выйдет на пенсию. А если не сможет, если у нас в правоохранительной системе обратно останется та же самая, то, что и было, вот это болото наше. Ну, видите же, да, пограничник.
Я бы вопрос поставил иначе, не сможет ли, а когда начнет. Я думаю, что вот этот совбез, мне понравился позиционирования секретаря Совбеза. Он, в принципе, вот такой работает в режиме подводной лодки. Мне это импонирует, да, и его доклад, я понял, что, когда его я слушал, я понял, что есть в системе люди, которые мониторят ситуацию и президенту говорят, если этого не делать, то уже все. То есть, я думаю, вот это начало, по логике вещей. А иначе, если это не начало, то тогда печальная история.
Хорошо, спасибо вам за участие в сегодняшнем выпуске. Наше время подошло к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали вопрос кадрового потенциала Кыргызстана. Наши сегодняшние гости – эксперт по государственному управлению Алишер Мамасалиев и эксперт по вопросам безопасности Максат Мамытханов. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио